Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, мой гость, которого вы, конечно, все уже помните, знаете, те, кто нас слушает, это Александр Владимирович Гущин. Александр Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Он доцент, старший научный сотрудник РГГУ, кандидат исторических наук. Я немножко о вас напомню, для того, чтобы те, которые впервые пришли в нашу программу, по вас послушать, нашу с вами беседу, и те, которые были и слышали вас, ну, все-таки им, как бы, наверное, все-таки любопытно знать, с кем это мы тут разговариваем. Институт постсоветских межрегиональных исследований, вот это то место, где он работает, заместитель заведующего кафедры стран постсоветского зарубежья РГГУ. То есть вы понимаете теперь, почему именно он сейчас приглашен в нашу студию. Он автор более 30 научных и сотен экспертных статей по тематике постсоветского пространства, внешней политики России, евразийской интеграции. У него большая научно-педагогическая деятельность, и он читает курсы по истории стран постсоветского пространства и внешней политики России, и в постсоветском пространстве, истории современного развития Украины, Беларуси и стран Балтии. Эксперт Российского совета по международным делам, член редколлегии журнала «Вестник РГГУ» в серии «Международные отношения». Ну, это очень кратко о его деятельности. Он, повторяю, неоднократно был в нашем эфире. Я, опять, рад его видеть здесь, у нашего микрофона.
Спасибо за приглашение.
Александр Владимирович, спасибо, что вы согласились и нашли время. Поговорим о появившемся новом мире, в котором у России появилось новое место. Я бы предложил сначала очень краткий экскурс в далекую, по представлениям нынешнего молодого поколения, историю страны. Не далее, как в конце 17-го года, в начале 18-го, в прошлом столетии, Российская империя утеряла все связи с мировым сообществом. И прежде всего с Европой. И заявила о новом порядке своего существования. То была уже Советская Россия, очень быстро распавшаяся на неуправляемые квазинезависимые государства, то есть, казалось бы, независимые государства, и пошла по собственному политическому, социальному, военному и экономическому пути. Становление экономики, возврат окончательно утерянных территорий, как тогда многие считали, в которые входили и Украина, и Белоруссия, и нынешняя территория Молдовы, сейчас ее так называют, тогда называлась большая часть территории Бессарабии, и вся Балтика, Финляндия, Польша, Закавказье, полностью почти Средняя Азия заняло вот возврат их несколько десятилетий, в которые встрял уже Вторая мировая война, а начался этот период, когда еще Первая мировая война не утихла, то есть вот отпад вот этих территорий, распад Российской империи и отъем у нового государства СССР их. СССР приросла утерянными территориями, правда, кроме Финляндии и Польши, а в начале 90-х с развалом СССР утеряла почти все приобретенное вновь. Ну, все оно было омыто все-таки кровью и потом. Теперь начался некий процесс, казалось бы, ведущий в обратном направлении, я говорю о нынешних событиях, но встречающий все то же сопротивление стран, которые в те упомянутые годы, первой четверти 20-го столетия, долго еще назывались нами Антантой. И вот теперь та же преображенная Антанта, вот это я ввожу какое-то новое понятие в нашем разговоре, и те же или почти те же проблемы и знакомые векторы. Ваш комментарий, Александр Владимирович, ваша оценка этой странные аналогии в глобальном историческом месте России в том же самом, по существу, процессе, на мой взгляд.
Спасибо за такой серьезный вопрос. Наверное, ответ на него, по идее, должен занять очень много времени, но, учитывая то, что у нас сжатые такие возможности, все-таки постараюсь кратко, как я вижу. Но вы знаете, аналогии действительно вы провели очень интересную. Ну, во-первых, конечно, надо отметить, что однозначно в истории мало что повторяется, потому что мы идем уже в новое время, на новом уровне развития экономики, производительных сил, социальных отношений, изменилась роль государства и так далее. В чем здесь сначала различие, в чем сходство, да, на мой взгляд, если уж отвечать на ваш вопрос такой
да уж, непростой. Да. Да уж, пожалуйста, отвечайте. Да.
Непростой. Я думаю, что, с одной стороны, действительно ситуация в международных отношениях сегодня турбулентная, практически такая же, которая была тогда. Хоть вы правильно сказали, что тогда был излет Первой мировой войны, окончание, но это было преддверие формирования новой системы международных отношений, которую мы называем Версальско-Вашингтонская система, которая как раз определила развитие межвоенный период. И сейчас мы стоим на пороге очень серьезных трансформаций и создания новой системы. То есть мы боремся за создание новой системы. Но я думаю, что тогда ситуация была в чем-то хуже, потому что тогда мир был более западоцентричный. Вот вы сказали, что мы прорвали отношения, и нам сделали так, что нас заблокировали фактически со всей стороны мира, и череда признаний началась только через несколько лет, особенно со стороны таких ведущих государств на рубеже 20-х, 30-х годов. Ну, не берем второстепенные государства. То сейчас, конечно, учитывая смещение все-таки полюса инвестиционного, финансового, экономического в сторону Азии, мы видим, что субъекты международных отношений, и политические, и международные, и экономические, это не то, что было тогда, на рубеже 10-20-х годов. Поэтому я и в наших, кстати, прошлых беседах об этом частично затрагивал этот вопрос, то, что необходимо не то, что переориентировать, а просто и вынужденно, и не только вынужденно, а совершенно сознательно менять вектор наших отношений со странами Юга и Востока в сторону более тесного двустороннего и многостороннего сотрудничества. Поэтому, что касается изоляции, такой полной, да, ее, конечно, сейчас быть не может. Теперь второй момент. Тогда все-таки мы действительно шли с новым идеологическим продуктом и проектом в 17-м году. Ну, мы, понятно, что он тоже менялся от мировой революции к построению социализма в одной стране, разные экономические системы, там, от НЭПа к индустриализации, но тогда это было. Сегодня в этом плане мы пока вряд ли, наверное, можем говорить о том, что мы идем с каким-то идеологическим проектом нового планетарного масштаба в мир. По крайней мере, мы говорим о суверенитете, мы говорим о балансе сил, об учете наших интересов в области безопасности, на что коллективный Запад не идет, и учитывая тот ответ, который был на наше предложение декабрьские, это было очевидно. И мы говорим о том, что необходимо минимизировать влияние гегемона, да, который осуществлял вот этот однополярный мир, или, как сейчас так говорят, иногда однополярный момент, учитывая, имея в виду 90-е годы после распада социалистической системы. Поэтому я бы сказал так, что, конечно, имея в виду трансформацию международной системы, да, ситуация схожая, но она имеет совершенно другие аннотации и смыслы, принимая во внимание то, что количество игроков серьезных в мире изменилось, то, что существует Китай, который претендует на очень серьезную роль в новой мировой системе, и отношения с Соединенными Штатами мы видим даже по риторике последних недель буквально даже, или даже дней, они довольно серьезно осложняются, несмотря на тесные связи экономические между этими двумя странами. И мы видим, что в этом мире Россия, да, действительно пытается найти свое место, но усилиями коллективного Запада она фактически, ее стремится вытеснить за пределы этой системы, в которой она была тесным образом впаяна и встроена за последние вот эти 30 лет. Поэтому вопрос заключается сейчас в том, в какой степени мы выдержим это давление, раз, и не только выдержим это давление, а создадим такие платформы национально ориентированного развития, образования, науки, технологий, востока нашей страны и так далее, что позволит таким образом, не уходя в полную автаркию, да, но отказавшись от тех либеральных парадигм, которые царили в последние десятилетия, к сожалению, на мой взгляд, сделать рывок в нашем развитии, имея в виду, что мировая система меняется, и развития отношений в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на юге, в арабском мире, особенно с Китаем, они являются не менее приоритетными, если не более сейчас, чем отношения с тем субъектом, который мы часто называли коллективным Западом. Хотя, вот вы упомянули термин «Антанта», и тогда не было...
Я бы даже сказал «новая Антанта».
«Новая». Тогда не было коллективного Запада, потому что Антанта не охватывала весь Запад, потому что был еще и союз центральных держав, который проиграл в Первой мировой войне. Вот и сейчас...
Вы имеете в виду Германию,
Болгарию, Австро-Венгрию, да, и Турцию, да. И сейчас... Тоже понятие коллективный Запад. Не надо думать, что американцы вот сейчас консолидировали Запад. Да, они действительно консолидировали на последней повестке, видно на украинской, как Европа встала в санкции, казалось. Но это, возможно, вполне не так долгосрочно, как это кажется на данный момент. Поэтому это да, для них это тактический успех, довольно серьезный. Но отношения внутри Евросоюза, они показывают, что у стран есть разные интересы, разные возможности. И в этом плане я не думаю, что Европейский Союз будет настолько консолидирован в ближайшее время. Поэтому, так скажем, коллективный Запад условный.
Но все-таки согласитесь, что игроки почти те же. Просто многие из этих игроков, которые я назвал новой Антантой, они просто поменялись местами, они приобрели другое значение, они получили новый, ну, естественно, прошло столько времени, прошло, так сказать, больше столетия, они получили новые возможности добиться согласия между собой, а Россия опять оказалась с одной стороны, и она, в общем-то, отгорожена уже почти железным занавесом. Во всяком случае, он куется прямо на глазах. Как вы думаете?
Да, санкции, наверное, вы имеете в виду, да?
Разумеется, всего, санкции, да, санкции, да, и вообще, так сказать, вообще угрозы, даже угрозы.
Да, буквально вот только что Боррель, наш европейский, да, дипломат главный, заявил о том, что мы уже использовали вообще все возможные санкции, которые могли использовать.
Ну понятно, которые... Больше их не было.
Нет,
еще.
Ну, там по вопросу энергоресурсов, но это слишком сильно по ним ударит. Да, они не могут идти на то, на что пошла администрация Байдена. Сейчас, по крайней мере, они могут пытаться это менять в ближайшее время, стремиться, но на это сейчас не могут. А на все остальное они, в принципе, действительно уже пошли. Поэтому санкции очень серьезные. По-моему, я видел цифру более 5000 в итоге санкций в общем,
да,
количестве.
Да,
да. Вот, это заметно превышает те санкции, которые накладывались на тот же Иран, на целый ряд других стран мира. Конечно, ситуация очень сложная, и она требует... Ну, а какая альтернатива? Или мы это выдерживаем и, наконец, встаем на тот путь развития, которым я сказал, значит, либо исполняется мечта, и так идея, так сказать, цель того, что вы назвали новой Антантой, а какая цель? При вводе таких санкций это же не просто цель сдерживания. Это после Крыма еще можно было бы говорить о каком-то сдерживающих санкциях. Такие санкции, они нацелены не просто на смену внешнеполитического курса, а на стремление вызвать общественные противоречия внутри страны и внутриэлитные противоречия внутри страны, имея в виду то, что часть элиты за последние годы, ну, за десятилетия, так скажем, которая была выращена, она имеет тесные отношения с Западом. Вот это цель этих санкций.
Давайте попробуем спрогнозировать, как будут развиваться события и в какой срок можно определить вот эти события, их развитие для их стабилизации, ну, условной стабилизации в новой уже реальности и с новыми интересами. Я имею в виду, конечно, то, что происходит сейчас на Украине.
Прогнозировать, конечно, очень сложно, но давайте начнем с того, что то, что сейчас у нас в рамках информационно-психологической войны, которая ведется, мы видим, что информационные фронты не менее горячи порой, чем боевые. И очень часто говорят нам, что вот, значит, украинский кризис, конфликт начался 24 февраля. Но мы же понимаем с вами, что 24 февраля – это новый этап в том процессе длительном, который шел уже 8 лет, начиная с 2014 года, и фактически это логически очень важный промежуточный этап этого процесса. Поэтому это очень долгосрочный процесс, и понятно, что в той конфигурации, которая возникла вокруг Украины, виноваты практически все стороны, участники. Так или иначе, не то, что они несут ответственность за то, что сегодня мы наблюдаем на территории Украины. Но ключевая ответственность, конечно, лежит, опять же, на том, что мы говорим коллективный Запад, который использовал фактически Украину как форпост, даже, сказать, такой таран в отношении России, Вот, и результаты этого сегодня мы видим налицо, которые очень печальны для самой Украины. При этом сам коллективный Запад продолжает оказывать поддержку оружием, финансовую поддержку, но не вмешивается открыто военным путем и пока даже не идет на такие меры, как закрытие неба, о чем просит украинская власть сделать бесполетные зоны, имея в виду, что такое решение может привести к серьезному конфликту с Россией. Я не думаю, что нынешняя ситуация может урегулироваться в краткосрочном периоде, потому что, да, понятно, что очень многое сегодня зависит от того, как будет продвигаться военная операция. Мы видим, что она продвигается, может быть, даже не так быстро, как многие думали изначально. Потому что понятно, что хоть мы и говорим, и отчасти справедливо говорим о влиянии нацбатов, национальных батальонов националистов, там неонацистов, которые действительно, таких организаций военизированных очень много. Но и подразделения украинской армии, эти, по крайней мере, дни, оказывают серьезное сопротивление. Это о чем говорит? О том, что за последние 8 лет произошло очень серьезное переформатирование сознания внутри Украины. И в этом плане, конечно, все равно от того, как будут развиваться боевые действия, зависят и переговорные позиции сторон. Вот буквально только что прошла встреча министров иностранных дел России и Украины на полях дипломатического саммита в Анталии. И там мы увидели, что Сергей Лавров довольно жестко заявлял на пресс-конференции по итогам этого саммита, давая понять, что позиции Москвы в отношении тех базовых вопросов, как демилитаризация, нейтральный статус, денацификация и признание ЛДНР и статуса Крыма в составе России, они остаются неизменными. Пока я не думаю, что украинский политический класс способен пойти на принятие этих требований, имея в виду еще и то, что он по-прежнему в серьезной зависимости находится от Запада. И в данном случае, как бы, несмотря на то, что Украина серьезно страдает, и мы видим такую даже в какой-то степени сиризацию Украины, потому что инфраструктура-то разрушается с каждым днем, это же понятно. Но, тем не менее, расчет на то, что этот конфликт перейдет в такую фазу среднесрочную, у них есть. А переведение этого конфликта в среднесрочную фазу для Киева и для их партнеров, опять же, связано с чем? Вынудить Россию в течение нескольких месяцев из-за этого страдать под санкциями. Соответственно, затягивание этого конфликта – это определенная надежда на то, что здесь может меняться общественное настроение в силу продолжающегося конфликта, особенно если не будет каких-то серьезных, ощутимых военных успехов. Ну и с помощью западной поддержки так или иначе продержаться. Вот я думаю, на это расчет. Но просто понимаете, дело все в том, что сегодня игра идет не только вокруг Украины. Украина – это только, как вы правильно сказали, элемент общего расклада. А если это элемент общего расклада, то это противостояние, о чем, кстати, Лавров сказал, уже на таком, ну, метауровне в отношениях Москвы и коллективного Запада. И идет борьба за то, какое место Россия будет иметь в новой складывающейся международной системе. Даже если она сейчас будет иметь какую-то изоляцию от Запада, да, о чем мы говорим, то это не значит, что через несколько лет, выстояв в этом, она не будет иметь более действительно серьезного суверенного места, национального места такого. Вот, не такого, как это было, там, сказать, в 90-е и дальше в нулевые годы. Поэтому это идет борьба западных элит, элит, вот хороший термин сказали, новая Антанта, да, вот, прежде всего, британо-американских, в меньшей степени зависимых континентальных от них, и той части российской элиты, которая уже ориентирована на такие параметры, как импортозамещение, национальное развитие, выстраивание новой идеологической парадигмы внутри страны и так далее. Хотя надо сказать, что далеко не вся до сих пор эта элита наша действует в этом направлении, потому что мы видим, что тот же украинские события последние, они стали триггером и серьезных таких волн информационных, оппозиционно-либеральных, да, в этом плане мы увидели, что зачастую даже то антивоенное движение, которое было, оно использовалось явно, так скажем, западными партнерами и явно с целью дестабилизировать ситуацию здесь, а не столько было искренне. Не у всех, сразу скажу, не у всех, многие действительно выступают против, но никто и не может быть за войну, да, это ни один нормальный человек не может быть за войну, но, тем не менее, политическую ситуацию тоже надо понимать. Вот, я думаю, ситуация такая.
А каково ожидается стратегическое поведение, каковым вообще ожидается стратегическое поведение стран, входивших в довольно, ну, аморфное, явно уже тогда временное, нестабильное объединение, названное в начале 90-х СНГ? Туда входила и Украина. А в обмен на СССР появилось это, вот это объединение. А также ОДКБ, которое является, так сказать, куда меньшее количество стран себя включает, но, тем не менее, это, ну, почти то же самое. Вы знаете, в свое время был Варшавский договор, Варшавский пакт, в который входило какое-то количество стран, и плюс к этому существовал СЭФ, который был более широким явлением, чем Варшавский договор. Вот, ну, здесь нельзя проводить прямых аналогий, но, ну, в общем, эта форма ясна. Вот как себя будут вести вот страны, которые входили в СНГ?
Я думаю, что по-разному будут себя вести. Правильно вы говорите, что нельзя проводить аналогии, потому что тогда был все-таки идеологический, экономический и военный блок, которые переплетали друг друга, так сказать, в одну систему. Системы такой сейчас на постсоветском пространстве нет. Мы с вами видим, что даже наши партнеры по Евразийскому экономическому союзу, скорее всего, будут занимать такую более нейтральную позицию в отношении этого противостояния России с Западом. Они, для них Россия остается серьезным рынком, серьезным центром миграции трудовой. Отношения, и, кстати говоря, и в военном плане остается важным игроком, потому что давайте вспомним конфликт вокруг Нагорного Карабаха, там находятся наши миротворческие силы, еще будут находиться там.
В Казахстан,
В Казахстане была операция под эгидой ОДКБ, но они вышли, но они, ОДКБ в данном случае показала все-таки свою, так сказать, эффективность в кои-то веки довольно серьезно. Вот. Но я не думаю, что ОДКБ может в данной ситуации быть каким-то, ну, стержнем какой-то гипотетической миротворческой операции, да, или стержнем какой-то силовой операции, и будет выступать в качестве какой-то единой позиции по украинскому вопросу. Другое дело, что касается Беларуси. Мы видим, что из территории Беларуси использовались и наши вооруженные силы. Да, Беларусь формально не участвует сама в этом. Вот, кстати говоря, там тоже сложности есть, потому что значительная часть белорусского общества выступает с таких пацифистских позиций. Вот, но там еще и срочная армия, там еще и последствия событий 2020 года до конца непреодоленные, и есть некоторые, на мой взгляд, определенные вопросы к информационной политике на белорусских, в том числе информационных каналах, да, телевидении и так далее. Но так или иначе, Беларусь предоставила площадку. То есть в этом плане военное сотрудничество Беларуси и России, оно приоритетное, оно будет сохраняться, и позиция здесь будет, конечно, в большей степени пророссийская. Вот, и после 2020 года это очевидно. А вот что касается других стран, ну, я думаю, что отношения будут, конечно, развиваться, но однозначного такого выбора в пользу той или другой стороны, я думаю, что не будет. Это не исключает, кстати, того, что будут развиваться отношения со странами, не только входящими в ЕАЭС, но, прежде всего, я имею в виду Узбекистан. Я считаю, что на данный момент уже история показывает последних месяцев и лет, что Узбекистан является нашим ключевым партнером, и развитие с ним отношений, конечно, является приоритетом. Но надо понимать, что эти страны проводили и будут проводить в различных формах и изданиях пока многовекторную политику, чем Узбекистан, собственно, сейчас тоже и занимается, имея в виду его связи с Южной Кореей, с Китаем, с целым рядом других стран.
У нас 2 минуты до окончания вот этой части разговора. Что вы скажете о том, какие позиции будет занимать Армения? Какие позиции, на ваш взгляд, будет занимать Казахстан? Ну и, может быть, что-то к вам еще в голову придет, какие-то из этих стран.
Ну, что касается Армении, мы с вами уже говорили, по-моему, во время нашей прошлой встречи о той роли, да, которую Россия получила по итогам урегулирования кризиса, о сокращении влияния Запада при всех там французских влияниях и так далее, западных, но все равно понятно, что Россия является сегодня одним из ключевых игроков по урегулированию этого кризиса. И дело даже не только в военной составляющей, в присутствии миротворцев, хотя и в ней тоже, а в том, что Россия сохраняет отношения с обеими сторонами конфликта, и с Баку, и с Ереваном. При определенных проблемах, мы знаем, определенные выступления были в Азербайджане, так скажем, в проукраинском ключе, как и в других странах, но, тем не менее, эти отношения, они сохраняются. Азербайджан, вот вам пример такой многовекторности, который сохранит, кстати, отношения и с Россией, и с Украиной, в том числе и по экономическим вопросам, деятельность САКАР там, и так далее. Вот, поэтому я думаю, что эта ситуация, которая сложилась сегодня вокруг Украины, она, по большому счету, статус России как игрока по регулированию на Южном Кавказе не минимизирует. И то, что у нас сохраняются отношения с Турцией, И встреча как раз была, вот о чем я уже сказал, да?
В Стамбуле, да.
Да, в Стамбуле. Ну, в данном случае в Анталии.
Вот в Анталии, не просительно, а не в Стамбуле.
Да, по украинскому вопросу.
Конечно,
да. Это показывает,
что... Но летели все равно через Стамбул.
Да, и то, что Турция, в общем, заняла нейтральную позицию в этом вопросе, будучи страной НАТО. Как мы знаем, они закрыли для военных кораблей всех, исполняя конвенцию Монтрё. Вот, идут разные разговоры о возможности взаимной торговли в других валютах, да? Но это говорит о том, что вот этот вектор южнокавказский, турецкий, он сохранится для России в качестве приоритетного. Более того, в контексте того, о чем я сказал в начале, этот вектор, он должен становиться все более и более приоритетным.
Я не знаю, летели через Стамбул или нет, это я тут сказал так вот для тех, которые собираются еще отдыхать в этом году, вот, и там все-таки летают туда самолеты, летели в Турцию. И Турция предложила свои территории, скажем так, свои политические услуги. Что будет дальше и будут ли продолжаться эти встречи именно там, мы не знаем. Знаете, мы продолжим с вами этот разговор уже во второй половине нашей вообще беседы. Я напомню, что мой собеседник Александр Владимирович Гущин, доцент, старший научный сотрудник РГГУ, кандидат исторических наук. А сейчас давайте послушаем новости и вернемся обратно в студию.
Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
Мы вновь в студии, и у нас по-прежнему гость Александр Владимирович Гущин, доцент, старший научный сотрудник РГГУ, кандидат исторических наук. У него, так сказать, очень широкая научно-педагогическая деятельность, он эксперт Российского совета по международным делам, член редколлегии журнала «Вестник РГГУ» в серии международных отношений. Но самое главное, что он специалист по взаимоотношениях между Россией и странами СНГ бывшими, то есть нашими ближайшими соседями, когда-то всеми входившими в такое крупное и совершенно, казалось бы, вечное государство, как СССР. Но ничего вечного в жизни не бывает. Что ожидается в отношении с ближайшими соседями в Балтии? Это я вот задаю вам вопрос. Там отрезанным по понятным мотивам пирогом оказался и Калининград, с которым в советской истории связывали прямые пути через Литву, ну, вообще через Прибалтику и через, кстати, Белоруссию. Ведь эта территория очень важная для России, причем во всех смыслах может стать камнем преткновения для той самой, я ввел это понятие, настаиваю на своем авторстве, новой Антанты, то есть европейских государств плюс Соединенные Штаты Америки и плюс Япония, и Южная Корея, Канада и так далее, которые, ну, которые противопоставили себя нам в настоящий момент. Если позволите, так называть все-таки нынешних российских противников. Позволите?
Да, но вопрос интересный. Конечно, тут надо знать еще ситуацию внутри самой области.
Вы знаете, потому что, да, давайте я просто закончу тем, да, чтобы вот то, что наши слушатели не все помнят, чтобы, да, они это помнили. Когда-то это были Тевтонские земли, это Восточная Пруссия, да, Кёнигсберг. Это забытые, казалось бы, названия. Многие все же помнят до сей поры и помнят далеко несправедливым добром, так как они нам достались огромной кровью по результатам Второй мировой войны. Вот теперь ваши комментарии.
Ну, я думаю, что каких-то кардинальных... Первое, во-первых, значит, каких-то кардинальных подвижек в отношении стран Балтии не изменится в том плане, что они остаются наиболее антироссийски настроенными, прежде всего Литва и Латвия, все страны эти, в контексте этой международной обстановки.
Они не боятся вообще?
Если мы говорим о... Ну, тут,
понимаете... Знаете, вот их там... их манера, так сказать, несколько изменилась. Они стали поскромнее выражаться, стали более, так сказать, скромно там отношения России и прочее. Я обратил внимание, если сравнить с тем периодом, когда еще не было вот этих
военной
событий,
операции,
да, военной операции, когда не было этих событий, они, так сказать, были более решительны в словах.
Ну, наверное, чувство самосохранения все-таки какое-то должно присутствовать. Хотя, опять же, повторюсь, что они же все-таки являются членами НАТО, в отличие от той же Украины, и, видимо, психологически у них статья пятая, так сказать, давлеет над ними. Кроме того, присутствие военной инфраструктуры НАТО в этих странах есть, прежде всего, военной авиации и других систем вооружений. Вот. Но, естественно, в случае, не дай бог, возникновения какого-то конфликта между Россией и НАТО, еще раз говорю, да, не дай бог, ни для какой стороны, потому что это действительно путь к глобальному конфликту, конечно, эти страны находятся на острие возможных военных действий. А имея в виду то, что Калининград в анклавном состоянии находится, ну, сейчас вот нашли возможность полетов, да, туда...
Ну, кстати, значит, Литва заявляла, что никто не отменял право России использовать ее территорию для сухопутного сообщения, имеется в виду железнодорожного сообщения. Но я что-то не слышал, чтобы это реализовывалось.
Да, поэтому я думаю, что вопрос Калининграда, он... В перспективе осложнения, если предположить, что, например, украинский кризис только этап в осложнении, и дальше возникнут еще серьезные осложнения в этих вопросах, то калининградский вопрос, к сожалению, может стать здесь одним из таких, ну, потенциально очень рисковых в отношениях между Россией и НАТО. Поэтому, ну, тут... Только говорит о том, что нам нужно еще более пристальное внимание уделять этому региону, в том числе и с военной точки зрения, и с развитием логистической инфраструктуры и по морю, и по воздуху. И понятно, что в данном случае Калининград является стратегически военным, военно-стратегической и геостратегическим регионом нашего влияния. А вообще, конечно, то, что называется белорусским балконом и вот этим перешейком Суволовским, да, который соединяет Польшу и страны Балтии, но это один из самых таких стратегически важных регионов, если осложняются отношения между такими двумя крупными игроками, как Россия и НАТО, конечно, к нему будет пристальное внимание. Но опять же, думаю, что в ближайшее время в условиях той конфронтации, которая есть при всем смягчении риторики, ожидать каких-то подвижек в политике этих стран по отношению к нам и Беларуси, кстати говоря, потому что мы помним, да, позицию Литвы по, например, строительству атомной станции, действия Литвы в период как раз событий 2020 года вместе с Польшей. Изменения этих вряд ли приходится ожидать.
Знаете, мне приходилось бывать вот в Калининграде и вообще вот в этом Кёнигсберге, да, вот эти тевтонских землях, и, так сказать, я их там довольно... сказать, большим интересом тогда мы их объездили. Хочу сказать, что там я сталкивался как бы с двумя позициями местных жителей. С одной стороны, это люди, которые приехали, они все приехали после войны, там не осталось никаких старых жителей еще до военного периода, то есть никаких, ничего, то, что связывало бы их с Восточной Пруссией, там, с Кёнигсбергом, с понятием. Но, тем не менее, им нравится их положение, что они как бы находятся в Европе. С одной стороны, у них Литва, с другой стороны, у них Польша, они зажаты с двух сторон Европейским Союзом и НАТО. Вот, и вот эта коса вот так длинная, и плюс еще эта земля, которая, так сказать, тевтонская земля, вот это все как бы их очень... Им всем нравится, это, мне кажется, в большинстве случаев, и они очень часто, так сказать, называют себя чуть так, ну, может быть, шутку, тевтонами. Но это, конечно, несерьезно. Но, тем не менее, каковы там могут быть настроения на этот счет?
Ну, я не думаю, что это примет какие-то массовые явления. Я просто говорю о том, что внимание к этому региону, вот вы говорите о настроениях, да, оно должно быть приоритетным сейчас. К таким регионам, которые потенциально имеют риски для нашего положения, и с точки зрения идеологии, и образования, и экономики, и, кстати говоря, вот вы сказали, смысла, да, исторических смыслов, вот в такого рода регионах всегда подобная политика должна иметь приоритетный характер, начиная от каких-то серьезных вопросов и точек роста в экономике, и заканчивая того тем, какие, например, вывески, да, на каких языках и с какой исторической коннотацией и смыслом
там, кстати, употребляются. Там, кстати, очень много немецких
вот,
вывесок.
Ну, это же тоже имеет...
И там почти все учат немецкий язык, это
понимаете,
интересная вещь.
Да, вот об этом я и говорю. Пристально к этому должно быть внимание. Я не думаю, что риски, о которых вы сказали, прям носят такой серьезный характер, вот, но их в зародыше нужно, так сказать, купировать.
Вот давайте уйдем из этого региона, потому что здесь более-менее понятно, о чем мы говорим, и перейдем к региону, который тоже очень важен для нас. Хотя вот о том регионе, с которым мы ушли, не забывайте, что рядом находится Финляндия, которая совсем недавно заявила о том, что она готова вступить в НАТО уж. О чем разговор? Вот. Так вот, давайте к другому региону подойдем. Молдавия. Я прошу прощения, с бывшими бессарабскими землями, начинающимися вблизи Одессы и тянувшимися через несудоходные лиманы и древнюю сушу к Румынии. Мы тогда называли это в те времена, которым упоминается там более 100 лет назад, это Бессарабия. Приднестровье, отделенное от Молдавии и непризнанное, с нашими старыми военными складами, которые предназначены были Варшавскому договору в случае нападения НАТО. Тогда, ну, такова была стратегия военная. Именно оттуда должно было поступать часть вооружения. Что может произойти в тех местах сейчас и когда? Есть ли опасения на этот счет?
Ну, во-первых, мы видим, что украинская военная активность в этом регионе довольно сильно проявляется в последнее время. И я так понимаю, что даже есть определенные идеи по втягиванию Приднестровья в этот конфликт с той стороны. Вот это первое. Во-вторых, недавно произошла встреча, разговор президента и госсекретаря США Блинкена, где было заявлено о том, что Молдова как бы нейтральный статус, вот, но при этом идут разговоры постоянно о вступлении в ЕС. Сейчас особенно
обсуждается этот вопрос. Кстати, их премьер-министр, дама, да. Наталья, я не помню сейчас фамилию, да, она давала интервью, да, официальному, так сказать, журналисту из Соединенных Штатов Америки, оно постоянно повторяется, это интервью в Евроньюз, где она говорила, да, мы там собираемся в ЕС, но мы в НАТО этот вопрос просто даже не ставим перед собой.
Да, так что вот я как раз и говорил, да, что вот этот вопрос о нейтральном статусе, то есть не вступление в НАТО. Поэтому я думаю, что в этом плане молдавская власть, наверное, будет и действовать пока, по крайней мере. Другое дело, что ну, та власть, которая пришла после победы на парламентских выборах ПАС и Санду на президентских выборах, она, конечно, им сама по себе, да, изначально геополитически, она ориентирована, конечно, не в сторону Москвы, это совершенно понятно. Как бы мы ни критиковали там социалистов, и во многом справедливо критиковали молдавских социалистов, но альтернативный вариант, он совершенно понятный, это такой, я бы сказал, проевропейский, в каком-то смысле прорумынский вариант. Мы видим даже идеологические проявления этой политики, я имею в виду ситуации с памятниками, с кладбищами, с историческими смыслами и так далее, которые там происходят. Но думаю, кстати говоря, что уровень популярности уже он падает, кстати, у тех властей, которые пришли сегодня к власти в Молдове. По большому счету, я думаю, что при определенной консолидации, так сказать, левых сил в молдавском политическом классе, то перспективы правых при сохранении такой динамики социально-экономической и политической довольно рисковые там сегодня. Вот. Но с точки зрения, конечно, каких-то изменений, на данный момент каких-то изменений в позиции, я думаю, что Молдова будет сохранять в целом прозападный курс, но не будет педалировать вопрос о вступлении в НАТО сегодня. Ну, собственно говоря, вступление в НАТО Молдовы, оно и не нужно ни самому НАТО, ни самой Молдове.
А что будет с Приднестровьем?
С Приднестровьем ситуация складывается таким образом, что пока, я думаю, сохранение такого замороженного статуса, мы говорим часто замороженный конфликт, да, понятие вводим замороженного конфликта, но того статуса, который в целом сохраняется сегодня, мы видим, что поставлен на паузу уже довольно значительное и долгое время формат 5+2. Экспертные консультации в этом, между экспертами, они проводятся, в частности, на ряде европейских площадок они проводились и в последнее время, но какого-то прогресса с точки зрения реинтеграции Приднестровья, ну, хотя бы на основе, хотя бы что-то отдаленно напоминающее план Козака, который был в 2003 году и который был сорван фактически, хотя Россия его предлагала, план асимметричной федерации, по большому счету. Вот пока таких возможностей о них говорить рано, по крайней мере, ввиду того, что украинский кризис сегодня полыхает, и, судя по всему, на его урегулирование только уйдет очень и очень много времени.
Какова новая конфигурация, ну, ожидается, какова ожидается новая конфигурация Восточной Европы? Как, кем она может быть утверждена? Вот это очень важно. И с кем согласована? Вот это очень важно. Конечно, это прогноз, так как пока говорить об этом, ну, просто не приходится. Наверное, еще рано. Но обстоятельства к этому все же призывают.
В российских предложениях по безопасности, которые были озвучены в конце прошлого года, в принципе, во многом и подводилось к этой идее выстроить новые конфигурации безопасности, прежде всего, в Восточной и Центральной Европе. Вот. Страны Восточной и Центральной Европы, они занимают, если мы посмотрим на нюансы их политики, довольно различные позиции. Например, нельзя однозначно подходить к позиции Польши по всем международным проблемам региональным, не к позиции Венгрии. Например, да, у которой, кстати, больше 150 тысяч венгров проживает на территории Закарпатья, в Закарпатской области. И, кстати говоря, Венгрия блокировала долгое время работу комиссии Украина-НАТО, имея в виду как раз проблемы в образовательной языковой политике, которые существовали на Украине. Поэтому в данном случае, конечно, эти страны имеют разные отчасти интересы и разные политические партии и политические позиции в руководстве этих стран. Вот. Но на данном этапе, пока в среднесрочной перспективе, конечно, та консолидация в Европы, которая вызвана в том числе украинским кризисом, его эскалацией, она, мне кажется, безусловно, будет сохраняться. И такие страны, которые мы уже с вами упоминали, страны Балтии, Польша, Румыния, прежде всего, они, конечно, будут в этом вопросе играть первую скрипку. Поэтому, если говорить о том пространстве безопасности взаимовыгодном между Россией и Европой, между Россией и Западом, применительно к этому региону, то пока строительство такой системы безопасности, я думаю, вряд ли возможно, потому что Соединенные Штаты в том числе используют эти страны в двух аспектах. И давление на Россию, и давление на Старую Европу, на Западную Европу, потому что понятно, что именно эти страны, прежде всего, такие как Чехия, такие как Польша, они в большей степени находятся под влиянием именно Соединенных Штатов. Вот. Хотя понятно, что даже они, мы видели, например, Польша предложила вариант с поставками МиГ-29, да, но не напрямую, не от себя. То есть они понимают, что риски эскалации для них очень велики. Но выстраивание какой-то взаимовыгодной системы коллективной безопасности в Европе, в Центральной Европе, без России, конечно, невозможно. А с учетом мнения России невозможно на данный момент по причине позиций Вашингтона и Лондона, прежде всего.
Вообще, давайте попробуем разделить в своем представлении сейчас Восточную Европу. Какова она сейчас? Сейчас ясно, что вся эта Восточная Европа – это НАТО, Европейский Союз. Юго-Восточная Европа, но это вот бывшие страны, которые входили когда-то в Варшавский договор, и многие из них входили в СЭФ, фактически все входили в СЭФ, СЭФ был, я уже повторяю, более широкой организацией, чем Варшавский пакт.
Вьетнам.
Ну, да, шире да, был, да. Но вот мы сейчас обращаемся тут к европейским государствам, да. Вот как вы думаете, вот есть ли какое-то определенное разделение сейчас внутри у них? Вот я, к чему я это говорю? Вы мне напомнили Венгрию. Вы сказали о Венгрии, а я вспомнил, что у нее есть свои территориальные претензии к Украине, и не раз они возникали. Даже вот, скажем так, не на официальном уровне, но тем не менее они существуют. Карпаты.
Да, но это не на официальном уровне, понятно.
Я повторяю, не на официальном
позиции, уровне. Ну, понятие венгерского мира, конечно, исторически так сложилось, что венгры проживают в нескольких странах, которые соседствуют с Венгрией. Это не только Украина, но и Словакия. В Сербии даже есть автономный край Воеводина, хотя там венгров не так уже много, но все равно это автономный край, их число, численность венгров там сокращается, но тем не менее, в долевом плане. Вот, помимо Венгрии есть еще Сербия. Мы о ней тоже должны помнить, какую она позицию занимает. И, с одной стороны, она должна и Вучич, да, и проевропейскую, но, с другой стороны, значительная часть общества сербского направлена в сторону России. И до сих пор Россия воспринимается позитивно у огромной части сербского общества. Мы видели даже митинги, которые проходили буквально несколько дней назад, в поддержку как раз действий России в Белграде.
Ну, вы знаете, на меня не произвело впечатление, что они какие-то очень многочисленные. Митинги. Там не очень много народу собралось, но соглашусь с тем, что те, которые пришли, были очень решительны в своих заявлениях.
Да, ну, может быть, да, но это, как правило, там часто фанатские группировки, да, участвуют в таких активных действиях, но, тем не менее, все равно значительная часть общества настроена комплементарно. Кроме того, вот вы, если говорите, разбить на сегменты, да, если мы говорим, так скажем, польско-прибалтийский сегмент,
ну, поделить в нашем представлении,
один сегмент, да, хотя между Литвой и Польшей тоже далеко не по всем вопросам сходства позиций, мягко говоря, но все-таки это один какой-то сегмент. Чехия тоже занимает позицию гораздо более радикальную, чем, например, та же Словакия или Венгрия по отношению к России. Венгрия, у которой есть тесные экономические связи с Россией, и по топливным, и по АЭС, и по ряду других экономических параметров, и вот то, что вы сказали с Украиной, проблема прав карпатских венгров, уже другой немного сегмент. Сербия – это третий, еще более близкая нам страна, тем более имея в виду проблемы, которые вообще есть на Балканах, и в отношении Косово нерешенные, и прежде всего в отношении Боснии, где ситуация в последнее время тоже довольно рисковая, и эта ситуация, в принципе, ну, она чревата, если не эскалацией, то, по крайней мере, эта проблема не решается, не решена, да, я имею в виду вообще современное состояние этого государства и в этническом, и в политическом плане. Поэтому, действительно, вот я бы, наверное, разбил на такие сегмент, если брать значимых игроков
там
в
есть
этом
еще,
регионе.
Там есть еще, и я обратил на это внимание, что постепенно зрело и почти созрело противостояние по многим вопросам, связанным с территориальным и с, как бы, со взаимным уважением, с признанием прав на многое друг друга между Северной Македонией, так теперь называется Македония, и Болгарией. Там, очень серьезное столкновение интересов и во многом, такое, я бы сказал, что очень приближается к понятию горячего.
Горячего, да. Поэтому я возвращаюсь к своему тезису о том, что видимость консолидации Запада, да, сейчас, которая происходит, она не должна нас отвлекать от нюансов, потому что в целом ряде европейских регионов и Балканы традиционно, да, это как пороховой погреб Европы, эти конфликты, они либо заморожены, либо притушены, либо военной силой, либо политическим влиянием, но они не разрешены. И, конечно, это сохраняется взрывоопасность в этих регионах. Поэтому в данном случае еще раз говорю, что вот это вот единство, оно носит такой, скорее, видимый характер, и в данном случае оно носит, может быть, антироссийский характер, имея в виду санкции, но это не внутреннее единство, а внутренние проблемы очень и очень серьезные. Но здесь, конечно, надо отметить, что в условиях того конфликта, который мы сегодня видим на Украине, понятно, что отношения России с Западом, если мы говорим о европейской безопасности в целом, это надолго и всерьез. И, во-первых, такие санкции быстро не откатываются назад в любом случае. Во-вторых, понятно, что отступления какие-то, это равнозначно реализации целей коллективного Запада по трансформации политической системы внутри России. А значит, а трансформация политической системы, что, какую выгоду имеет для Запада? Китай фактически остается один в противостоянии с Соединенными Штатами. То есть вынимается возможность создания пусть какого-то многостороннего евразийского партнерства внутри евразийского континента. А одна из целей главных, ключевых Соединенных Штатов, не только Россия в данном случае, но и минимизация возможности военно-политического усиления Китая, и в том числе в контексте не только тайваньского вопроса, а вообще в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в других регионах мира, где Китай все более и более активно себя проявляет. И поэтому, кстати говоря, мы видим, какое давление Соединенные Штаты оказывают на страны Юга и Востока, имея в виду, чтобы они присоединились, либо осудили Россию, либо присоединились к санкциям и не нарушали санкционные торговые режимы, которые Запад вводит. Поэтому в данном случае здесь еще вопрос не просто противостояния с Западом у нас должен быть, а вопрос выстраивания новых смыслов нашей политики, кстати говоря, и внутренней, я имею в виду инфраструктурного развития, прежде всего, восточных регионов нашей страны, логистического развития этих регионов, это первое. И второе, конкуренции с Югом, за Юг, за партнерство с Югом и Востоком, в том числе и с коллективным Западом. Это не значит, что мы должны, многие говорят о рисках, построиться под Китай, да, если мы зависели от одних, теперь мы будем зависеть от других. Вот в этом контексте как раз является очень важным выстраивание отношений с другими региональными центрами силы, Ираном, арабскими монархиями, Пакистаном, Индией, странами Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки.
Вам не кажется странным, вот у нас осталась одна минутка, может быть, даже меньше, вам не кажется странным, что такая небольшая территория, как там Луганск и Донецк, это небольшие территории, относительно мира это вообще как бы незаметные территории, вдруг стали поводом даже для нашего с вами разговора по таким глобальным проблемам?
Нет, не кажется.
Который, кстати сказать, как бы не развился дальше.
Не кажется. К сожалению, в истории мира очень часто, как ниточка, одно за другим тянулись проблемы. Давайте вспомним, перед Первой мировой войной, не дай бог, будет третья, да, мы никто этого не хотим, был марокканский кризис, боснийский кризис, и, наконец, события июня 2014 года, это кризис вокруг Сербии. Казалось бы, это не такая большая была страна, но она как катализатор повлекла за собой, как нить, обострение противоречий, копившихся у крупных мировых игроков.
В свое время кипрский кризис.
Кипрский кризис тоже, да.
Ну что ж, спасибо большое, что вы уделили нам столько вашего времени.
Вам спасибо за приглашение.
Я знаю, что у вас ректорат должен быть сейчас и прочее. Это все нескончаемые заботы. А моим собеседником был доцент, старший научный сотрудник РГГУ, кандидат исторических наук Александр Владимирович Гущин. Александр Владимирович, спасибо.
Спасибо.
Всего вам доброго. Программу вел Андрей Бинев.